эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Фелис. Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мусорные катастрофы в Подмосковье, похоже, сдетонируют таким образом, что мир, в конце концов, станет, если не лучше, то хотя бы чище. Дело в том, что молодые люди, в отличие от родителей, больше думают об экологии, как о безопасном пространстве для себя и своего будущего, и готовы ради этого отказаться от самых разных вещей.
С другой стороны, зеленая тема нередко используется в качестве рекламы производителями товаров. Ценообразование берет верх там, над здравым смыслом. Об этом мы подробно поговорим во второй части программы с экспертом Высшей школы экономики Александром Лебедевым и экологом-архитектором Анной Подолиной.
Начнем же с того, как молодые люди вместе или каждый сам по себе пытаются выстроить правильные отношения с естественной средой и минимизировать уже нанесенный ей вред. В московской студии журналист, директор фестиваля «Эко-чашка» Наталья Парамонова и Августа Гурковская, студентка-дизайнер. Ну вот к Августе мой первый вопрос. Вот ее личный выбор. Давайте начнем вот как бы с вашего личного выбора.
Если человек борется с какой-то проблемой один, у него будет получаться минимальное количество результатов. Поэтому мне кажется, что лучше привлекать какие-то крупные организации, крупные компании и людей, имеющих власть для борьбы с проблемой и с проблемой экологии тоже. Поэтому я стараюсь обратить внимание людей в целом и конкретно каких-то частных лиц на эту проблему. Для того, чтобы привлечь внимание, я создала коллекцию «Везувий». Эта коллекция создана из монтажной пены и выкрашена в очень яркий цвет, символизирующий экстренную проблему, символизирующий катастрофу экологических засоров, катастрофу перенаселения. Вулкан вот-вот взорвется.
Позиция Августы понятна. Она пытается привлечь внимание к проблеме. Вы, как я понимаю, занимаетесь, ну, примерно тем же, просто на каком-то, ну, другом уровне.
Изначально фестиваль задумывался как кино, которое не пугает, потому что вот риторика, связанная с экологией, она всегда про проблемы, про ужас, про то, что мы все умрем. А каждый фильм фестиваля – это исследование, или какой-то фан, или что-то просто интересное, открытие. Как можно с этим жить? Как решить проблему? Есть ли проблема вообще? То есть многие фильмы, которые у нас есть на фестивале, надо сказать, что в основном они зарубежные. Это такой вот двухгодичный, наверное, бум, что ли. Ну, в нашем представлении российского кино это там 5 фильмов об экологии, это уже бум, когда мы вообще не могли собрать программу экологического кино, которая не про зверюшек, а про, ну, про что-то другое, про человека и природу в большей степени. Поэтому это были зарубежные фильмы. И там, ну, вот, не знаю, взяли молодые люди, взяли камеру и поехали путешествовать там по всей Америке или там по всему миру, чтобы выяснить, а как перерабатывается мусор. А перерабатывается ли он вообще? А можно ли съесть пластик? То есть такие наивные вопросы вот люди захотели разобраться. И это просто хорошие документалки. Они могут быть, они попадают в какие-то смешные ситуации, там, им там весело, и нам тоже весело. И мы понимаем, как можно из этого, ну, что-то сделать, допустим. Был тоже фильм про, мне кажется, похожих людей на Августу, которые пытаются привлечь внимание к проблеме с средствами искусства.
Но кажется, что это две разные истории. Да? Одно дело вот такая какая-то спокойная история, когда вот люди исследуют экологию как окружающую среду, да, не совсем проблема, но около проблемы. Да? Вот они просто говорят про окружающую среду и думают, как это устроено. А другое дело, когда действительно это такая катастрофа, и связанная в том числе с мусором, да, и вот понадобился чрезвычайный вот экологический конгресс, который вот недавно проходил, чтобы создать новые движения. И получается, что Росприроднадзор, он, в общем, не справляется естественным образом, и понадобились новые люди, которые вот из регионов приехали и думают теперь, как вот эту всю ситуацию исправлять. То есть это такая, с одной стороны, разная история, с другой стороны, я так понимаю, что на фестивале вот какие-то вещи такие и проговариваются. Вот, например, «Грасса Рутс», это вот режиссер Константин Давыдкин, да, вот мы можем посмотреть трейлеры, это вот примерно про это же все-таки.
Какой регион не приедь, везде своя беда экологическая.
А зачем он приехал-то?
Лес рубить приехал.
На территории нашего бора собираются сделать песчаный карьер.
То, что делается там сейчас, это нарушение закона.
Там, где люди хлеб выращивают, там, где люди живут, они, значит, хотят устроить нам помойку.
Вот, эта свалка горит уже более 10 лет.
Мы себя не защищаем нигде, а мы должны защищать себя везде.
Люди! Да ради бога, вы подумайте о своих детях!
Неужели, правда, власть только в деньгах, а?
Мы все мешаем спокойно пилить тут землю, территорию.
Не надо думать, что прокуратура или Министерство природных ресурсов решат вашу проблему. Конечно, не решат.
Мы ни в коем случае не противостоим нынешней власти.
Если покажут на нас пальцем и скажут «пас», я не знаю, как поступит система.
А что бояться того? Правда на нашей будет стороне. Будем брать вилы, пойдем с вилами.
Это совсем новый фильм. Суть в том, что такие фильмы, они не характерны для нашего фестиваля «Качашка», потому что здесь мы настолько отстаем от того, что было, я не знаю, в Америке или в Европе, такие протесты были очень давно. Люди прошли эту стадию, ну, в каких-то там областях. А у нас это только начинается, поэтому вот хорошо, что сняли этот фильм, есть что показать, и есть, что это не единичный протест, это не только свалка Ядрова, а еще множество людей тоже пытаются бороться с тем, что вот у тебя рядом пришли и стали что-то разрыли, или хотят какую-то добычу никеля организовать, как в Воронежской области. Ну, то есть это здорово.
А вот я знаю, ты живешь на востоке Москвы, как раз в Уткарино, да, очень техногенный такой район. Это как на тебя повлияло, что вот как раз там очень много свалок, заводов, или это не было связано непосредственно с тем, что видишь вокруг себя?
У нас очень сильный контраст. У нас много заводов, свалок, но при этом наш город окружен лесом и рекой, и он не контактирует с Москвой, поэтому в одном районе, например, города, хотя город очень маленький, есть эта проблема, но ты уходишь в другой район, где попадаешь в чистый лес с абсолютно свежим воздухом. И, видя этот контраст, очень четко понимаешь, насколько велика проблема, когда ты живешь в Уткарино, ходишь на речку, купаешься где-то, и потом через 20 минут буквально на автобусе ты попадаешь в Выхино, где невозможно дышать.
Ну вот на самом деле это такая странная тоже вещь. Примерно так же живет все российское общество. Да? То есть оно с одной стороны хочет дышать и как-то себе живет, но при этом очень часто люди не думают о том, что их не только окружает, а то, как они сами поступают. И мне кажется, вот это вот свалки и мусор, который настиг людей, это такая плата за, может быть, вот собственное такое легкомысленное или вообще необдуманное отношение к тому, как люди себя ведут.
Если о моих обобщениях, то мы все время какие-то, вот все время решаем одни и те же проблемы, не можем решить. Вот раздельный сбор или сжигание. Все время какой-то это повисший вопрос. Почему-то вот каждый раз мы его обсуждаем, решаем. Или не сыпать соль на дороге. И вот каждый раз мы это решаем. Листву убирать или не убирать. И каждый раз мы это решаем каким-то вот обществом. Одно общество так решило, другое так. То есть какой-то позиции, ну вот все. Мы же выбираем вот как-то президента на 6 лет, как-то смогли. А вот это мы все время, вот, представляете, мы бы президента как листву решали. Сегодня так, а завтра так.
Да. Вот мне кажется, что для моего поколения, ну, может быть, и для старшей, я не знаю точно, но для нас тема экология, она звучит вот так вот как-то с детства. И она кажется уже чем-то, ну, вот не совсем настоящей, не совсем реальной. Типа, ну да, экология, беда, идет, но нет такого прям реального ощущения, что это касается вот реальной жизни. Поэтому не так многие люди меняют свою обыденную жизнь каким-то образом ради этого, хотя все считают, что экология нужна. Мы сделали небольшое исследование на улице города, ну, не слишком, наверное, репрезентативное, но какие-то мнения оно нам покажет. И спросили у прохожих, отдельно взрослого возраста, отдельно помоложе, готовы ли они, например, меньше мыться, вот, чтобы меньше воды тратить.
Соблюдая, естественно, какие-то не так, чтобы грязь, естественно, отваливалась.
Тут и по 3 раза в день моются. Извините, это уже другие проблемы.
Нет.
Почему реже мыться не готовы?
Не хочется на эти вопросы отвечать, это элементарно.
Лишняя гигиена, это, наверное, к этому нужно подойти, наверное, несколько иначе, может быть.
Реже мыться не готовы.
Я думаю, нет пока.
Знаете, меня папа учил так, что моется тот, кому лень чесаться. Вот, и я, собственно, следую этой тенденции до сих пор и стараюсь, чем реже, тем лучше. Начинал раз в неделю, Вот, сейчас дошел раз в 2 недели.
Готовы, например, реже мыться, чтобы меньше воды тратить?
Нет, люди будут грязные ходить, это от них будет плохо пахнуть, это очень хорошо.
Нет, я чист, очень, я очень чистоплотный, так что для меня это будет сложнее, чем мясо.
Вот это нет.
Вода,
это не те жертвы, на которые я готов пойти.
А, да? 3 раза в неделю.
Нет.
Ну, извините, не готовы.
Ну, может, более экономнее, то есть не душ использовать постоянно, а просто ведро воды как-то так.
Ну вот мы видим, что, в общем, люди, особенно молодые люди, они не готовы, значит, реже мыться. То есть цивилизация, она как-то преобладает над желанием экономить водные ресурсы, которые, как известно, да, по, в общем, имеют такую тенденцию к истощению. Вот то есть личный такой вот как бы пример, он, ну, не очень работает здесь.
Августа, а вот я вижу, у тебя дреды, например, ты моешь волосы очень редко мыть. Это из экологических соображений или просто так?
А, да, частично это из экологических. Плюс мои дреды сделаны из каниколона, они не впитывают воду, поэтому это тоже помогает. Но, например, реже мыться я тоже не готова. При этом я считаю, что если люди будут так решать проблемы, переводить все в личное использование, это не сильно поможет миру, потому что кто-то будет это делать реже, кто-то это будет делать чаще. И нужно привлекать других людей, нужно привлекать крупные организации, и нужно выводить проблему в масштабный уровень.
А вот я знаю, что ты все-таки на своем личном уровне приняла важное решение вот касательно того, хочешь ты или не хочешь иметь детей. Ты можешь нам рассказать о причинах, потому что это серьезное такое решение, очень интересное, необычное.
Я не собираюсь иметь детей в будущем. Частично это связано с моим ощущением этого мира. Я не думаю, что хочу привносить еще одну человеческую жизнь в тот мир, который я вижу вокруг себя. Возможно, если бы этот мир был немного другим, если бы он был чище, лучше, может быть, если было бы меньше людей в принципе в нашем мире, то да. Но на данный момент я считаю нашу планету не способный выдержать такое количество людей и не способный выдержать, в принципе, все человечество.
Ну вот видите, какие важные вещи, даже вот если они потом, может быть, каким-то образом, значит, трансформируются, ну, в общие такие принятые представления о жизни, да, то любопытно, что они, в принципе, да, есть, так же, как вот снижение потребительского какого-то вот такого месседжа, когда молодые люди пытаются меньше покупать вещей, то есть осмысленно меньше, да, фриганы, которые тоже, и, ну, вообще, как бы вся вот эта вот тенденция на экономику такого вторичного потребления или совместного потребления, она немножко, наверное, снимает груз. Это, как вам кажется, это вот такая с экологией связанная тема, может быть, или это вот мировой такой тренд, просто связанный с экономикой, вот что вы видите в фильмах, есть ли там осмысление этого, зарубежных, я имею в виду?
Ну, мне кажется, что да, это я бы отнесла к трендам. Это не только в том кино, что мы показываем, просто когда начинаешь даже смотреть обычное кино, все выходят с многоразовыми стаканами ходит. Ну, да, вот сейчас модно такой вот стаканчик. Или говорят об органическом, что это органические продукты. Мы пойдем в магазин, купим органические продукты. Или, ну, то есть это вот, когда, если чуть наблюдательнее там, смотреть, то это вот, вот та культура, которая сейчас, ну, не, можно сказать, насаждается. Ну, а, кто-то говорит, что как здорово, надо покупать электромобили, а не обычный автомобиль. Ну, это просто диалог в фильме. Даже в нашем сериале я это услышала и очень удивилась, что надо же такие. Или открываешь, что-то я купила книжку Хокинга, ну, детская, и там практически на второй странице что-то про мусор. что-то у нас тут мусор, что же нам делать? И какая-то тоже зарубежная фантастика была тоже про мусорные острова. То есть это настолько вот уже в каком-то... Ну, понятно, что у меня может быть выборка, и я фокусируюсь на этих вещах. Но, в принципе, раньше не встречала, а сейчас это...
Многие дизайнеры сейчас стараются создавать одежду из натуральных материалов. При этом я для себя выбрала противоположную сторону. Те дизайнеры, которые делают вещи из натуральных тканей, отталкиваются от того, что это выгодно в производстве, что это не затрагивает экологию в плохом смысле. Но я, создавая вещи из искусственных тканей, из искусственных материалов, понимаю, что эти вещи будут дольше носиться, и для них не нужно... Они будут служить дольше и не будут... На их замену не будет требоваться столько ресурсов. И поэтому это тоже будет спасать нашу экологию, будет затрагивать...
Ну, то есть смотри, как интересно получается. То есть, когда ты создаешь коллекцию, ты даже прежде чем о вот каком-то вот внешнем, да, о том, как это будет воспринято зрителем, ты очень много думаешь о том, как она влияет на экологию. То есть это один из первых факторов, получается, да, при создании одежды для тебя. То есть это уже какой-то абсолютно другой подход.
Это то, как влияет одежда на человека, на природу, как человек в этой одежде влияет на природу. То, как он себя ощущает. И некоторые вещи заставляют даже людей, в принципе, когда человек находится в этих вещах, задумываться о том, что он делает, что он... Ну, то есть даже наличие, банальное наличие карманов на верхней одежде позволяет человеку не выбрасывать мусор где-то там на дороге.
Здорово.
Ну, вот это, да, замечательная совершенно вещь, но существует очень много каких-то мифов и ложных, наверное, представлений, вот так же, как о Везувии, да, вот считается, что вулканы, они выбрасывают, ну, то есть они больше вредят экологии, да, чем автомобильные выхлопы, которые вот все вместе взяты, то есть вот есть тоже такая история, и непонятно, правильно это или неправильно. Есть какие-то вещи, которые вы понимаете про это, Надежда? Вот такие самые главные мифы про экологию.
Ну, я бы вот действительно, вот этот вопрос, натуральная равно эко, это, конечно, большой вопрос. Так же, как и синтетика плохо, это тоже большой вопрос. И разрешить это, ну, невозможно на самом деле, потому что то, о чем говорит Августа, это подход циклический. То есть, и он уже, это такая модная тенденция международная, что у нас циклическая экономика. То есть, до того, как что-то создать, мы должны понять, откуда возьмем, какое будет влияние на природу, как это утилизовать или переделать. И когда мы говорим о том, что натуральные ткани экологичны, конечно, это не так, потому что их красят. Если мы все засадим хлопком, мы снизим биоразнообразие, загрязним реки, потому что для производства хлопка, ну, загрязним — это уже дальнейший процесс, а сначала мы вычерпаем очень много воды. Для производства выращивания хлопка идет там какое-то бешеное количество воды. Вот, и это плохо. А когда мы говорим о синтетике, мы подразумеваем заводы, которые эту синтетику перерабатывают, вырабатывают вообще, и это выбросы, которые тоже, может, нам тут смогом всех накроет, и никто не порадуется. Поэтому есть сертификаты, которые все отслеживают все стадии цикла продукта и оценивают его влияние на окружающую среду. И если мы вот этот, ну вот для покупателей, мы же не можем с вами всю цепочку, ну нам сложно. Есть лейбл, там значок, видим значок, хороший продукт. Мы уже платим, как и с органикой, не за продукт, а за процесс. И чем более открытым становится этот процесс, ну тем покупатель, наверное, ну не знаю, это как бы маркетолог, может быть, лучше расскажет. Но в общем, нам нужен кто-то, какой-то эксперт, который скажет, что это экологично, а это не экологично.
А как вы думаете, вот я так понимаю, что эта тема прежде всего привлекает, ну, молодое поколение, может быть, как самое энергичное, да, потому что, ну, как мне кажется, люди более зрелые чаще думают, ну, о том, каков это продукт, что он им может дать, и мало задумывается о том, как это производится. А молодые люди, ну, они в том числе, ну, например, идут волонтеры, да, каким-то образом помогать природе ценой собственного времени, собственных усилий, все вместе.
Ну, так я считаю, что вся волонтерская тусовка, в принципе, это молодежь, потому что это один глобальный дейтинг такой. То есть это место, где ты встречаешь кого-то, с кем тебе потом хорошо, я не знаю, ты знакомишься. И даже если... Вот недавно был отчет в ВЦИОМ, как раз вот этот, о котором мы говорили, где, конечно, основная группа, которая занимается волонтерством и добровольчеством, это возраст от 20 до 45 лет.
Внезапно пропадает участник, то есть его отправили за водой, пополнить ран свой огнетушитель водой, и он не возвращается. Мы останавливаем тушение, срочно переключаемся на поиски человека, он не отзывается, его не вызвонит по мобильному. Спустя какое-то небольшое время мы его находим на берегу водоема, где он должен заправлять ранец. Он нам говорит: вы всерьез думаете, что это можно потушить? Иногда это сгоревшие дома, иногда это пострадавшие или погибшие люди.
Надышаться можно, попасть под падающее дерево, провалиться в горящий торфяник. Цена ошибки может быть неприятной. Люди. Самое сильное впечатление – это, наверное, люди.
Не стыдно устать, не стыдно оказаться слабее, чем ты думал. И не стыдно об этом сказать.
Сейчас я уже не представляю себе другую работу.
Люди приходят и говорят, что ну надоело в офисе сидеть, надоело не видеть результат того, что я делаю, или даже не понимать, что я делаю.
Да, и поиграть, наверное, немного, да. Но без этого люди тоже не живут.
Ну, это так, вот поэтому приходят молодые волонтеры заниматься в том числе экологией, да, или есть еще какие-то важные вещи, как вам кажется, ну, вот из ваших наблюдений, да, и те, кто занимается документальным кино по этой теме, вот что для них самые важные проблемы или наблюдения?
Наверное, это участие. То есть это в какое-то соучастие, в такой мере, еще в какой-то там. Кто-то может поехать в экспедицию, кто-то может снять об этом фильм, кто-то может прийти и посмотреть про это. То есть это вот такое поле, которое создается вокруг экологических каких-то вопросов и желание жить в лучшем мире.
Да, действительно, я думаю, мы все хотим жить в лучшем мире, хотим дышать более чистым воздухом, и есть огромное количество проблем, которые уничтожают экологию, сложно даже выразить, какие из них кажутся наиболее опасными. Вот ты, Августа, как думаешь, что сильнее, что опаснее всего, что сильнее всего
опаснее
вредит экологии?
Опаснее всего непросвещенность людей в этой теме, даже люди, которые замечают эту проблему, знают о ее существовании и хотят это исправить, не знают, как это сделать. Очень мало информации по данной проблеме. Очень непонятно, чем именно нужно заниматься, чтобы исправить эту экологическую катастрофу.
Спасибо. В этой части мы говорили о проблемах, которые люди видят в недалеком будущем, но о практиках экологического маркетинга мы поговорим во второй части программы после небольшого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР» – программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис
и Тамара Лиленкова. Смотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем говорить о том, как меняется отношение к экологии. В зависимости от возраста, от обстоятельств и почему сегодня эта тема оказалась такой важной для молодых людей.
В московской студии эксперт Высшей школы экономики Александр Лебедев и эколог-архитектор Анна Подулина. Ну вот, Анна буквально с выставки приехала из гостиного двора, где она представляла вот такой вариант экосистемы для города. Да, вот это ваша такая тема очень важная, и вы пытались ее продвинуть каким-то образом, предложить вполне таким серьезным людям, чтобы они ее действительно где-то реализовали. Да, вот
Да,
это... Возможно ли такое сейчас, скажите?
Да, конечно, почему нет? Все эти технологии уже много-много десятилетий известны. Вот, и мой проект, он как раз инвестиционный, он для Подмосковья, для Балашихи, конкретно микрорайон Салтыковка, то есть собрались люди, и мы проектируем микрорайон экологичный, где будут использованы мои знания о том, как делать эко-город. То есть я этому училась, и
это,
мы
там... в чем смысл?
Если кратко, то эко-город, он как минимум это устойчивая креативная территория, на которой мы хорошо живем, то есть там чистый воздух, там чистая вода и самообеспечение энергии как тепловой, так и электричества, а также там большие площади озеленения, это креативное озеленение, это вертикальные сады, зеленые крыши, зеленые тротуары, вместо асфальта для дорог это различные металлические сетки, сквозь которые тоже растет трава, это эксплуатируемые кровли, и это экоматериалы, то есть это такой микрорайон, то есть там много концепций, в том числе, что нормальный город это не островки парка в городе, а это город в парке, то есть парк он вообще везде.
Вот как вы думаете, насколько вот это действительно дорого строить экологические города, или они пока не появляются не из-за денег, а из-за какой-то вот косности мышления, я не знаю, и это действительно не так уж и сложно, чтобы мы все жили в таком зеленом раю.
Спасибо за вопрос. Надо сказать, что мы живем в новую экономику, так называемую индустрию 4.0, где технологические преимущества дают нам возможность использовать экологию и зарабатывать на этом. А люди считают, что экология – это дорого. А местами – да. Но при этом это возможность сэкономить, потому что на длинной перспективе каждый вложенный рубль в экологию отдает десятками, а в некоторых случаях сотнями рублей возврата инвестиций. И в наше время это более выгодная стратегия продвижения товаров.
Ну вот в России, например, очень многие живут сегодняшним днем. У нас не любят длинные инвестиции, потому что у нас нестабильность, но все хотят здесь и сейчас. То есть даже для нас это подходит, для России это подходит или все-таки нет?
Согласен. Здесь социологический фактор говорит о том, что на Западе, условном Западе, горизонт планирования дольше. У нас слишком все быстро меняется. При этом современная молодежь также меняет привычки потребления. Если подумать, есть такой термин экономика или share economy, экономика распределенного потребления. Mm-hmm. Когда становится выгодным не владеть, а использовать. Но использовать на длинной перспективе очень качественные вещи. То есть сначала мы вкладываемся в качественные, экологически устойчивые вещи, а потом мы просто их используем, но не в потреблении, не в собственности, а с помощью аренды.
Да, вы являетесь активистом общественных движений, мусора больше нет, и еще там вот и некоторых связанных с экологией. Но теперь вы решили вот не столько исправлять среду, да, сколько вот, я так понимаю, строить заново. Получается, что, может быть, волонтерское дело безнадежно?
В экогородах важнейший параметр, пятый, это ноль мусора, zero waste. Это когда полная переработка. И вот это в моем проекте тоже есть. И это есть в другом проекте, который мы тоже, я присылала, это пункт для 100% переработки, которую я сейчас представляю в правительстве Москвы, Подмосковья и по всей России на круглых столах. Это когда мы делим на 5 частей, у нас 4 контейнера, одно отделение для полочки, плюс вертикальные сады, светодиодное освещение и так далее. Так вот, нам нужно первое, это выбрать все опасное, экобокс, то есть это батарейки, ртуцедержащие лампы и градусники. Иначе вторсырьем вообще нельзя заниматься, оно зараженное, все разлилось, и мы это не выним. Второе – это органика. Органика – это пищевые и растительные отходы, и задумайтесь, это более 40%, от 40 до 70 по разным оценкам. То есть если именно она взрывается на свалках, и именно от нее этот запах, и именно от нее она пропитывает, все вот это портит. Мы ее, если вынимаем на контейнер, как было в СССР, на самом деле, из 4 заводов больших в СССР остался один в Питере, и сейчас они органику могут только на полигоны поставлять, потому что она отравленная, они берут ее уже из собранного вместе мусора, надо снова выделить отдельно, тогда это можно за один день, задумайтесь, всего лишь установки превращать в черную землю, в компост, и дальше использовать для восстановления плодородия земель. Вот. И когда мы это вынули, дальше отдельный контейнер ставится для вторсырья. Но это все вторсырье. У нас сейчас осталось в головах, что это только пластик, металл, макулатура и стекло в основном, да, то, что фракции по общественным движениям идут. А на самом деле это и дерево, и ткани, и резина. Это вообще все, что можно... И драгоценный металл. То есть это отдельный сбор техники на переработку, отдельный сбор кучи всего другого. То есть все, что может быть переработано, должно быть в сухом контейнере и дальше рассортировано на специальных автоматизированных современных станциях. У нас их сейчас нет, потому что в том числе нельзя вынуть батарейки, все отравлено. И четвертое, это полочки для второй жизни вещей. Огромный процент вещей может быть использован. Люди пытаются это, ну так вот, я не буду торговать на блошином рынке. Я через сайты, что могу, отдаю, но у меня много остается. Мне проще вынести это на свалку, но в основном это грязь. Это все даже если аккуратно на пакетик кладется, люди это часто брезгуют брать. Нужны человеческие условия. Поэтому я как дизайнер говорю, вот у нас там 1.30 метра, это стандартное место под контейнер. Вот 1.30 метра делайте с полочками с одной стороны 30 сантиметров. Остальное метр оставьте под кресло, диваны, телевизоры, все, что поставят. Будет прекрасно, люди будут обмениваться в цивилизованных условиях. И пятым уже этапом, уже после всего, когда ничего не осталось, это черный контейнер, это на свалку или мусоросжигающий завод.
Я хочу сказать, что получается, что у мусора большое будущее.
Таких людей, как Анна, пока что не очень много, те, кто понимает, насколько важна эта тема. Но ситуация меняется, и во многом благодаря тому, что вот за последний год было огромное количество просто протестов, проблем, связанных с мусором, прежде всего в Москве и в Подмосковье. И не только. Вообще люди начинают осознавать важность экологических проблем. Мы сделали небольшую нарезочку из наших материалов за этот год. Давайте просто посмотрим на ситуацию.
Вырубки идут по всей Москве, уничтожаются зеленые зоны колоссальными темпами.
Понятно, что еще несколько лет такого режима, и от Москвы ничего не останется. Необходим мораторий на раздачу земель под любые строительные, транспортные и иные проекты.
Жалко, что невозможно на видео передать реально дикий запах, который сейчас здесь стоит. Сегодня запах вот этой жженой резины особенно концентрирован. Даже не рассеивается сейчас к 12 часам. Поэтому я думаю, что это просто уже невозможно, это надо останавливать.
Ядовитые вещества, метан, все вниз идет, а город находится внизу. Вот как можно делать?
Дети все сыпью сегодня покрылись. Рвет всех, до сих пор эти последствия идут.
Уже Волоколамск, он давным-давно забыт уже.
Так, закрыть ядро!
Закрыть! 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 Закрыть!
Здравствуйте! Наш город доведет до того, что я хожу в противогазы, потому что все ходят в противогазы. Я хочу, чтобы все дышали чистым воздухом, а не свалкой.
Закрыть! Закрыть! Закрыть!
Закрыть!
Закрыть! Закрыть!
Вы не задыхаете, а ты видите?
В нашу Волоколамскую инициативную группу не пропустили никого.
Нужно решать эти вопросы.
Это не первая свалка, которую я посещаю.
Внимание, граждане.
А это мусор сейчас?
Это грунт.
Это грунт.
Мы любим великую Россию, но у каждого из нас есть своя малая родина. Тот уголок земли, где ты родился, где прошло детство, где живут родители, друзья, где находится отчий дом.
Ну вот мы видим, что напряжение в обществе нарастает уже. Не только там молодых волонтеров волнуют, но просто проблема особенно мусора и вот мусоросжигательные заводы, да, вы тоже живете неподалеку от него, уже начинают затрагивать население всех возрастов, всех уровней, потому что проблема видна. Вот как вы думаете, приведет ли это к каким-то быстрым изменениям в отношении россиян, возможно, российского правительства к экологической теме, потому что сейчас создается впечатление, что экологией занимается по остаточному принципу.
Я позволю себе не согласиться в том, что безусловно, с одной стороны, есть общественный запрос на экологию. И с другой стороны, надо помнить, что в экономике есть, например, три части агентов. Это государство, это бизнес и это сами потребители. Потребители говорят, мы хотим экологию, но кто же говорит об ответственном потреблении? Кто говорит о том, что я готов это делать? И анкеты говорят одно. Когда люди приходят и голосуют рублем, происходит что-то другое. Когда мы говорим про то, что есть ли запрос, да, как отвечает государство, стоит вспомнить, 2017 год был объявлен годом экологии. И президент России также сказал, что экологические проблемы являются самыми важными. Также надо сказать, потому что у нас сейчас выявлен так называемый закон о наилучших доступных технологиях. Таким образом, с точки зрения государства происходит движение в область более ответственного потребления. Что же делает бизнес? В бизнесе есть две большие части. Корпоративная социальная ответственность и операционный менеджмент. Я здесь применю слова, которые говорил Брежнев. Экономика должна быть экономной. Я ее переменю в то, что экология может быть экономной в случае, если мы вкладываем в длинные технологии, которые сейчас во всем мире становятся все более и более доступными благодаря четвертой технологической революции. Становится момент, когда мы бизнес заинтересован, государство, как бы сказать, не так, не сяк, и потребители тоже будут заинтересованы. Особенно если при условии, что у них есть те, которые заботятся о природе, те, которые заботятся о здоровье, и те, которые заботятся о красоте. Эти три части являются экологически ответственными потребителями. Я вижу, что их доля увеличивается.
Я могу очень не согласиться. Знаете почему? Потому что вот я как потребитель, я хочу купить эко-квартиру. Я не могу ее купить, нет предложений. Потому что в том числе по законодательству, вот год экологии назвали годом онкологии, а общественники и экологи недовольны и рвут и мечут, потому что на самом деле разве были приняты хоть какие-то законы, которые нам помогли бы что-то воплотить по экологии? Посмотрите, у нас рубят леса рядом с Байкалом, и скоро там будет пустыня, об этом все говорят, ничего не защитили. У нас проблемы с мусором, разве у нас какие-то большие программы по раздельному сбору профинансированы в год экологии? Нет. У нас раздельный сбор, наоборот, в Москве много пунктов закрыли. Когда мы говорим про экологию, разве у нас решили вопрос, там еще другие, очень много их разных, просто у меня фокус внимания в основном на мусоре, потому что это самый больной вопрос. То есть не было принято шагов, но вот объявили годом экологии, но фильмы не сняты. Вот если говорить информационно, уроки начали проводить, но очень потихонечку, только сейчас обязали. Еще что-то, то есть конкретных шагов. Давайте говорить о проектах. Вот если мы говорим про некоторые мои проекты невоплотимы, потому что нет законодательной базы.
Может быть, люди как-то сами должны в конце концов начать понимать. Мусор, конечно, говорит и пахнет, но может быть начать с каких-то историй, связанных своим окружением.
Вот смотрите, вот люди сейчас, многие занялись мусором, когда начало все гореть, и они вдруг поняли, что мусор, он не исчезает в вакууме.
Да, и что вообще-то надо в разные вот эти
и
вот
что надо как-то
вот
что-то с этим делать.
Может быть, теперь
многие
очевидно.
Меня начали находить именно после вот этих вот запахов, именно потому что вдруг они поняли, что оно у нас в сознании, я молодец, если я вообще хотя бы в мусорку попал, и очень многие из окон выбрасывают в свой двор. Тем не менее, надо на самом деле не просто раздельный сбор, нам вообще нужно все, потому что эти свалки, они выживают, они не только травят, они и место занимают, и место занимают рядом. И когда люди говорят, пусть за 100 километров отведут, я говорю, стоп, люди, там тоже люди живут. Не надо возить. Не надо возить из Москвы в Подмосковье, из Подмосковья в другие области. Это не тот вообще. Нам нужно полную переработку.
У Александра, по-моему, есть ответ.
Сан-Франциско.
Куда надо возить мусор?
К сожалению, пока его нет. Но с академической точки зрения могу сказать о том, что то, что на виду, то и хочется рассказать. То, безусловно, ядрово. Люди слышат об этом и думают, что это самая основная проблема. А я же с академической точки зрения опираюсь на статистику. Статистика говорит однозначно, что от года в год экологическое сознание увеличивается, и мы можем это видеть. Эта проблема началась не за один день, и не за один год она развилась. И не надо думать о том, что по мгновению щелчка пальцев это сразу же исчезнет. Мы накапливали проблемы, и сейчас они идут назад. Я очень рад этому. Если мы говорим про конкретные, кто с чем может делать. Сейчас розничные сети отказываются от потребления, от пластиковых пакетов. Если вспомнить, еще года 4-5 назад в любом большом супермаркете пластиковые пакеты лежали в свободном доступе. Постепенно они стали платными, а сейчас некоторые розничные сети специально продвигают пакеты биоразлагаемые и позиционируют это как свое дополнительное торговое преимущество. И социологические опросы говорят однозначно, что некоторая часть потребителей специально выбирают эту розничную сеть, потому что у них есть экологическое сознательное потребление.
Ну вот по поводу экологического сознания, у нас есть в первой части показали небольшой кусочек о том, готовы ли люди реже мыться, чтобы экономить воду. Оказалось, что на такие радикальные меры не готовы пока что нас люди. Но мы задали им еще один вопрос. Мы спросили, готовы ли вы, например, уменьшить потребление мяса, потому что, как мы знаем, мясо наносит очень сильное влияние на экологию. Спросили отдельно, опять же, молодых и зрелых людей.
В общем, да, я тут задумываюсь и брось курить, это тоже влияет. Ну и да, почему бы нет?
Да, уже.
Ну я его и так немного потребляю.
Меньше наркотиков готов потреблять, меньше криминалом заниматься, меньше насилием, скажем так, ради экологии готов.
А мясо?
Больше, только больше.
Это будет сложно, но если это правда, то есть все начнут это делать, но это не так, это не, я не говорю про если там кто-то будет делать, то и я за. Я бы, да, наверное, да, начал, потому что все равно есть много чего вкусного поесть.
Мясо, это как, ну, не знаю, это, может, какие-то вегетарианцы готовы, но я просто не вегетарианка, поэтому не готова.
То есть отказаться от мяса, это такое себе?
Да, я бы не отказался от мяса.
Ну, не сильно.
Ну, не полностью отказаться.
Да, наверное, раза три в неделю можно сократить, чтобы так
делать. К сожалению, человеческому мозгу необходимо потреблять мясо.
Разумеется, нет. Это источник белка, и вообще весь необходимый для жизни.
Ну, я готова, я худею.
Наверное, да. Ну, смотря какого и сколько. У нас сейчас, в принципе, экологически чистого мяса довольно-таки мало, поэтому оно мало вредит экологии. Вот. В основном соя и все такое.
Нет, потому что достаточно современных технологий, чтобы добывать мясо, выращивать.
Да, готово. И так животных очень много убивают ради потребностей людей, ну, как-то плохо.
Ну вот смотрите, молодые люди, они, собственно говоря, ну, готовы, да, немножко поступить со своим рационом. И мы знаем, что в разных областях они готовы, как потребители, немножко подвинуться. А с другой стороны, очень часто это используется, вот то, что продукт экологичен, как такой рекламный ход. Да? И в этом тоже, если правда, да, это работает на действительно спасение, может быть, планеты, экологии, или это так не работает, а просто как рекламный ход и, собственно говоря, наоборот, только наращивает вот, не знаю, производство.
Здесь я бы ответил, что есть, с точки зрения бизнеса, есть три части, три разных компании. Компании, которые экологичны, но не говорят об этом. Компании, которые экологичны и говорят об этом. И компании, которые совсем не экологичны, но при этом говорят в том, что они экологичны. Для этого есть специальный термин, называется greenwashing. А по поводу первых компаний, которые экологичны, но при этом не говорят. С какими целями они это делают? В первую очередь, потому что это сокращает их расходы. Есть два типа экономики. Экономика линейная и экономика замкнутого цикла. То есть мы берем сырье и каким-то образом потом полученные отходы снова зацикливаем и снова используем его как сырье. В этом при соответствующем менеджменте, при соответствующем технологии это становится более выгодным. И зачастую компании, переходя на эту технологию, становятся экологичными, но не заявляют по тем или иным причинам.
То есть это может показаться потребителю неприятным, отталкивающим, и поэтому они решают скрыть то, что они вот из каких-то отходов что-то
делают. Это интересная тема, потому что в России, это, кстати, особенность России, есть некоторые части потребителей, которые считают, что быть экологичным – это быть феминным. А раз быть феминным, значит, можно потерять так называемый мачизм. Образ лидера, образ мачо является популярным в Российской Федерации, поэтому...
Это в какой возрастной категории, как вам кажется?
Здесь две части надо рассматривать. Первая возрастная категория и первая с доходы и страта по доходам. То есть это, я бы сказал, доходы ниже среднего, а по возрастной категории от 14 и выше. В первую очередь я говорю про территориями за пределами МКАДа.
То есть условные такие какие-то гопники из регионов, для них это не круто.
Я бы не стал применять такой термин, но...
Ну, наверное, эти люди и просто финансово не потянут какие-то экологически чистые продукты. Может быть,
вот это так любопытно, потому что если посмотрим зависимость цены и экологического сознания, то, безусловно, мы увидим большое увеличение экологического сознания относительно здоровья, относительно красоты, если доходы, скажем так, средние и выше среднего. А ниже среднего люди потребляют масс-маркет. Но что любопытно, в нижней ценовой категории, в нижней ценовой страте происходит совершенно обратное. Люди покупают локальные продукты, которые зачастую становятся фермерские, становятся дешевле. Просто банально по экономическим соображениям они потребляют экологический продукт. Если мы посмотрим на график, получается такая U-образная прямая, где в самой нижней страте люди экологичны, и в верхних стратах экологичны. Когда мы перейдем в масс-маркет, когда мы перейдем станет это потреблением, я думаю, что идеи раздельного сбора мусора придут очень быстро, потому что мир становится прозрачным, и это объективная реальность.
Но вы разделяете этот оптимизм?
Смотрите, я бы сделала некоторые корректировки. Все-таки вы не услышали мой основной посыл. Люди часто не могут купить экологичное, потому что им этого не предоставляют. И в том числе они не хотят покупать экологичное, потому что их этому это не рассказали. То есть почему я так много волонтерю? Потому что надо рассказывать про то, как это рассказывается.
Поколение, уже некоторые поколения учатся в школах, и там об этом рассказывают. Ну, и достаточно
смотрите,
подробно,
не на таком практически простом языке. То есть вот смотрите, все-таки нам не говорят, что если мы покупаем кофту не из экологичного хлопка, она нас травит, и у нас проблемы с кожей или еще с чем-то, и люди пытаются это затереть каким-то лосьоном неэкологичным. Мы, когда начинаем вот на это смотреть, мы начинаем разбираться. В том числе, вот многие экологи меня за это не любят, но я выбираю кожаную обувь, потому что я знаю, из чего сделана не кожаная, и я занимаюсь птицами много, я знаю, что всю эту кожу я отдам дальше птицам, из них сделают опутинки, из них и больше и не будет мусора. Потому что, когда мне говорят про то, что купите пластиковую обувь или вот кожзам, да, я знаю, что дальше это, извините, тупиково, это будет мусор, он будет травить мне минимум 400 лет, будет огромный экологический след, и еще, извините, это не экологичное производство.
Ань, спасибо, да. Я прошу прощения. А как вы думаете, Александр, можно проследить вот эту всю цепочку каким-то экономическим сложным процессом, да, и выстроить так, чтобы вот это вот экологическое, но искусственное и при этом полезное, да, работало, и мир существовал в каком-то таком экологическом равновесии. Скажите мне, вообще такое возможно, чтобы договорились люди, которые хотят получать прибыль, и люди, которые хотят покупать дешево, и все это так работало, чтобы не было этих ужасных куч мусорных.
И чтобы в итоге наступила сказка во всем мире.
Да, но молодые люди уже понимают, как выбирать. Да, то есть молодые люди уже понимают, как выбирать, и они готовы там стаканчики складывать в разные контейнеры и покупать не пакеты, а специальные какие-то вот сумки.
Отвечая на ваш вопрос, да, такая техника уже есть. Она называется углеродный след. Собственно говоря, у каждого продукта есть так называемый углеродный след. Это то количество СО2, который или других парниковых газов, которые были произведены во время производства, передачи и, в конце концов, потребления, утилизации и так далее. Соответственно, в Российской Федерации про это мало кто слышал, но, допустим, в Японии на товарах пишут относительно того, какой экологичный след произвел этот или тот продукт. А это является предметом потребительского выбора. Я не согласен с той точки зрения, что людям не рассказывают, и поэтому они не покупают, или людям надо навязать это. Я считаю, что потребители очень рациональны, и они точно знают, что хотят, как хотят и зачем хотят. И большинство очень положительно относится к мысли, чтобы покупать чистые продукты. К вопросу о том, как перейти к этому. На мой взгляд, здесь идет три части, как я сказал, бизнес, государство и потребитель. И с развитием технологий все три части могут работать в унисон. То есть это не является противодействием или диалектикой, где обязательно одни должны пострадать, чтобы другие выиграть. Нет, может случиться такая ситуация, как называется в экономике win-win situation, когда выигрывают все заинтересованные части.
Я хотела добавить кое-что. А вот когда мы говорим про циклическую экономику и линейную экономику, я хотела бы сделать акцент, что нечестный бизнес зарабатывает зарабатывает, как правило, линейная экономика в странах, где они не живут. То есть вот это мышление хапнуть и уехать туда, где хорошо, где люди договорились и не пускают никакую экономику, кроме цикличной. И когда мы и вот сейчас противодействие по многим структурам, мы говорим не только о питании, да, там, и не только о мусоре, а противодействие экологичным технологиям, потому что владеют, как правило, люди из других стран, которые зарабатывают, или люди на чемоданах, которые живут одним днем, потому что они хотят хапнуть побольше и уехать. Как раньше мусорки сделали, выкопали яму, продали песок, завалили мусором, деньги сняли, уехали. Как это будут разгребать, это не имеет значения. Так вот, нам нужно переходить к вот такой системе, когда люди, принимающие решения, живут в этой стране. И в этом очень большой смысл. Потому что когда люди понимают, что это остается вот людям, это редкий случай, как там Людовик XIV после меня хоть потоп, да? Это редкий случай. Как правило, люди понимают, что я здесь живу, я буду здесь жить долго, и будут жить мои дети, им это все расхлебывать. Это действительно большая доля ответственности. Тогда вот эти свалки такими не будут. И тогда не будут отравлены поля. У нас сейчас большая проблема в экологии. Знаете, какая? Во Владимирской области, например, это только то, что я знаю. Дают в аренду, извините, китайцам, да, или лицам не русской национальности, они травят химикатами, отравляют землю минимум на 30 лет, она вообще, она просто не родит. И уезжают, они же взяли в аренду, типа, и мы будем разгребать эти последствия, потому что эти химикаты будут, ну, не только там, но и вокруг. И вот эту линейную экономику надо прекращать в России.
Ну вот на всех уровнях. Что касается Китая, ну в Сибири там большие площади тоже отданы в аренду, и, собственно говоря, и там непонятно, что будет. Это еще одна проблема экологии, вот эта глобальность, да, то, что это распространяется токсично, ну, собственно говоря, на всех. Да. Да, то есть невозможно регулировать вот это все. Как-то это может решаться, я не знаю, это поколение на будущее, но очень часто про своих детей впрок не думают так далеко, но очень многие страны.
Мы это уже проходили. Есть, в экономике есть такой раздел, называется институциональная экономика. И если институциональная экономика – это часть права и часть экономики. И это то, какие способы мы имплементируем для того, чтобы получать. Очень правильная мысль – где родился и где собираешься жить сам, твои дети, твои потомки, там строятся разные законы. И когда мы говорим про экономику и социологии, россиянам задают вопрос, а где заканчивается ваш дом? И часто россияне говорят о том, что мой дом заканчивается моя квартира, это мой дом. А в некоторых странах он заканчивается на подъезде, в некоторых странах он заканчивается на улице, а в некоторых странах он заканчивается на стране или даже на планете.
У экологов на планете все сообщается.
И есть мысль о том, что экономика – это такая вещь, вот бывает рентная экономика, в которой, так называемая, ковбойская экономика, то есть люди пришли на какое-то поле, вытащили все ресурсы и пошли на следующее поле, пошли на следующее поле. Я придерживаюсь мысли, что экономика часто может свести как космический корабль, то есть мы с него никуда не убежим. И то есть если что-то произвелось и что-то использовалось как мусор, это останется на нашем же космическом корабле. То есть, мне кажется, внедрить мысль о том, что Россия и глобально мир являются одним большим космическим кораблем планеты Земля, это является
важным. Это как раз то, что и делают экологи.
Ну, вот на этом моменте, я думаю, очень таком философском мы программу нашу закроем. Действительно остается надеяться на то, что после всех этих проблем, особенно мусорных, с которыми мы столкнулись, вот это новое осознание постепенно начнет проявлять себя все больше и в России. Это была программа «Рожденные после СССР».
Вели программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».